к евреям, 4, и кажется, что мы, ну, Павел, я считаю, что Павел писал вот к евреям, вот Павел хотел, чтобы мы не думали бы, что мы как-то лучше, чем Израил. То есть большинство тех, которые шли сквозь море, умерли в пустыне. То есть это только меньшинство из Израиля, которые нашли, в конце концов, спасение в Царстве Божьем. И Павел объяснил, что они крестились в Моисея в облаке и в море, так как мы принимаем крещение во Христе. И так это все точно в параллелах. И что если большинство тех, которые приняли, как сказать, крещение в Моисею, пали в пустыне, это разве лучше было бы у нас, в смысле, как христианам? В этом плане я считаю, что да, потому что Бог нам выбрал, чтобы не так. Иногда я чувствую, что Бог будет очень, ну, многих людей спасать, в конце концов, потому что у Него такой любви, милости и благодать. А вот даже спустя несколько часов я понимаю по-другому, что нет, вообще спасение для очень маленького и малого стада. Не из-за того, что Бог не хочет спасать, а из-за того, что человек такой, что он даже не хочет спасаться. Он, наверное, верит несколько лет даже, потом ушел. Итак, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Возвещено, я понимаю, это значит, что благовесть была проповедана к нам, так как был к ним. Потому что, в принципе, Царствие Божие, Евангелие, Царствие Божие остались одно и то же от самого начала мира. Хочешь ли ты жить вечно в моем царстве? Веришь? Будешь? Все так просто. А мы считаем, что нет, это не так просто. Не так просто, да, потому что если я верю, что я буду жить вечно, это имеется в радикальной, натуральной трансформации моего жизни. Если я буду жить вечно, и я об этом убежден, потому что Бог обещал, и я принял то, что Он обещал, вау, тогда смотрю вот на мир, на жизнь, на перспективах совсем с другими глазами. И большинство это не хотят. Они предпочитают тот суете, так как Израиль предпочитали оставаться в Вавилоне. Когда Кир сказал им, давайте, вернетесь. Вот я дам ресурсов, все, вернетесь, давайте. Нет, здесь лучше. Итак, написано, что не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. То есть проблем Павел определил, это именно в том, что они не веровали. Я, наверное, писал бы по-другому. Я сказал бы, да нет, они там идолослужение делали даже в пустыне. Согласно Езехиил 20 главу написано, что они взяли с собой идолов из Египта сквозь море, через море. Степан цитировал из Амоса, говоря о том, что они носили не только скиния Божия, Господа, в пустыне, а тоже скиния, это Ремфана. Как на русском?
Молоха.
Молоха написано, да, на русском. Хорошо, Молоха. Значит, они носили две скинии по пустыне. Это ужас. Это ужас. Но здесь просто так написано, что у них не были веры. Не растворенную верою слышавших. Значит, у них были одно и то же Евангелие, так как у нас есть в принципе. Веришь ли ты, ты сможешь жить вечно во Царстве Божьем? Это вот вечное наследование для вас, вот так. Но они не верили, в принципе. Поэтому хотели вернуться в Египте. Ой, там еду вкуснее. лагере там как-то лучше, чем в жизни в пустыне с Богом. Это ужас. И сразу, когда мы считаем, ой, это ужас. А кто я? Спустя несколько лет во Христе ты начинаешь понять, что очень многие людей, которые когда-то верили в твоем опыте, где они? Они отошли от Бога. И, конечно, большинство вообще не интересуется. Итак, нам не надо думать, что, ой, конечно, это не я. Ну, шестое, это утешение. Итак, как некоторым остается войти в него? То есть некоторым остается войти в него. Кто будет в Царстве Божьем? Это не будет, ну, пустых мест. Вот. Это не так, что никто не будет спасаться. Нет. Некоторым остается войти в него. И в одном плане все нам надо делать, это сказать «да» Господу и веровать. Это так. Но если мы так верим, что на самом деле, да, я буду жить вечно, он мне простил, хотя я еще грешник, так как Павел писал к римлянам 7, но все равно. Хотя я не буду достичь совершенства, он считает, что я достиг, потому что я во Христе. Поэтому вот, я могу смело ожидать Его Царствия. И я жду, и я вот радуюсь в этом. Но это все из-за того, что Иисус имел нашу природу, как я раньше сегодня объяснил. Вот, 14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Я понимаю, что он писал к евреям, которые, наверное, приняли крещение, когда Петр проповедовал, покрестил 3000 евреев в Иерусалиме даже в один день. А что случилось с ними после этого? 3000 человек, потом, кажется, еще пара тысяч. Он крестил очень быстро. Что случилось? Ну, кажется, они, большинство, вернулись к храму, к иудаизму. И Павел здесь писал к евреям. И сказал, что не надо. Надо держать исповедание. Значит, они исповедь делали, когда они приняли крещение. Они вроде просто так сказал: да, я верю в Иисусе. Я задам вопросы, веришь ли ты в Евангелие, о Царстве Божие, и об имени Иисуса Христа? Да, веришь? Хорошо, буду тебе крестить. Вот. Ну, это исповедь. Будем твердо держаться исповедания нашего. То есть, то, что мы сказали во время крещения, очень просто, что да, я верю. Пусть держимся. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем. Я считаю, что в одном плане можно сказать, что у Иисуса как-то все легче, потому что он был Сын Божий. Но по-другому нет, потому что у него была наша природа. Это основательно, надо всегда это помнить, что у него была наша природа. И чтобы он подобно нам искушен во всем, значит, что у него было бы очень широкий опыт искушения, чтобы, можно так сказать, подобно нам искушен во всем. Любой опыт, который у нас есть, в принципе, у него был. Это нельзя считать, что бедный я, никто не знает, как я в очень сложной ситуации, не могу тебе даже объяснить. Не могу даже никому не объяснить, вот как у меня сложная ситуация. Правильно? Наверное, не сможешь. А есть Иисус. А почему тогда есть Иисус? Потому что у него был тот опыт, не только тот природу, а тоже тот опыт искушения. Это почему Иисус не жил в монастыре? Это почему? Он жил посреди народа. И жил, я понимаю, в экономическом плане довольно бедный. Вот. Чтобы никто не мог сказать, что он не знает, как это чувствует. Когда мама потеряла ребенок. Вот. Но он знал, потому что он был человеком. И, как я раньше сказал, это чудесное утешение. Тот вопрос о теологии, допустим, если Иисус Богом или нет, некоторые считали бы, что это академические вопросы, это теоретические вопросы, это кому как. Я могу ответить так, что факт того, что Иисус имел нашу природу, имея всякие наши искушения, это основ для того ободрения здесь. Это огромное утешение, что у меня есть кто, у меня кого есть, по крайней мере, по сути дела, у кого был вот мой опыт. Я не могу жаловать, что я один или не одна. Вот. У нас есть Иисус. Если Он Богом, я не знаю, как это, какое утешение там. Он что, кукол, который играл роль человека? Я хочу человека, который сострадал со мной, который вот знает, как я чувствую. Не кукол, кукол не знает. Я хочу живой человек. Вот. И вот у нас есть все эти человеческие нужды. Встречается в Иисусе тот желание для идеального отношения. Не такое отношение, где есть минусы, есть плюсы, и все плюсы как-то больше, чем минусы, то ладно, я тебе возьму. Ладно, это так и есть в этом жизни. А мы все как-то поищем идеальное отношение. И тот идеальность только в нем. Только в нем. И почему это возможно? Потому что у него была наша природа. Итак, его человечество является, по-моему, какое-то приглашение к Иисусе. Вот, как я сказал, для тех, которые пока не приняли крещение в Иисусе, вот, Он прекрасно знает твои чувства, Он тебя приглашает к себе. Когда ты в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды это как воскресение с Ним. Значит, что Он на самом деле, вот, приглашает нам. Это почему я верю, что Иисус умер на столб, не на крест, а вот на столб, как-то с открытыми вот руками, типа приглашая к себе. И факт того, что у него была наша природа, подобно нам, искушен во всем, посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы сможем тогда приступать с дерзновением к престолу благодати. Я представляю, что Бог существует в телесном виде. У Него есть престол, не из дерева, но все равно есть какое-то местоположение на небесах. Как мы это понимаем? Есть. А когда мы молимся, мы как-то приступаем к престолу благодати. Почему? Потому что у нас такой первосвященник. Подобно нам, искушен во всем. Значит, мы сможем быть перед Богом с дерзновением. Это сложно, потому что каждый нормальный человек думает и понимает, что я не то жил, не то был, до сих пор я далека не то и не буду до конца. Хорошо. А мы сможем с дерзновением к престолу благодати. Читая слово Давидова, царь Давида, и слово Павла, я кое-что увижу, что у них был какой-то очень чистый совесть, хотя они грешили. Читайте псалмы Давидова после его грехопадения с Версавой. После того, что он убил Урии, его солдаты, чтобы прелюбодеяние, в принципе, оправдать с этим Берсавой. Он пишет, Давид пишет, типа так, как я страдаю на руках, допустим, Авессалома. Хотя я вообще не грешил. Хотя я вот такой чист. Хотя мое сердце вот такое чистое. Довольно много таких псалмы. Раньше я считал, что это какое-то лицемерие. Что он забыл, что он грешил. И он как-то объяснил себе. И вот. Что?
Оправдал себя.
Оправдал себя, да, спасибо. Вот. И думал, да ладно, это не стало страшно. Сейчас я понимаю чуть по-другому, что нет, конечно, он не забыл. И, конечно, он духовный человек. Но он так писал и столько писал, потому что он верил до такой степени, что у него есть дерзновение перед престол, судный трон Божий. Потому что он верил, что Бог мне простил. Насчет Павла или Саул. Саул, Павел, мучил и убил верующим людьми. Он это признался сам, что я этих людей, этих христианин, мучил до смерти. И Иисус сказал ему по дороге к Дамаску, Павел, ну, Саул, почему ты ходишь против
Против вражна.
Иисус имел в виду, что ты ходишь против совести твою. Зачем ты ходишь против вражна? Надо покаяться. А когда Павел спустя несколько лет стоял перед разным императором, Пилату и так далее, Фестус, Агриппа, он всегда сказал, я живу в чистом совести, и у меня всегда был, я жил в чистом совести перед Богом и перед человеком каждый день до сих пор. Как, Павел? Ты сам ходил против вражна совести. Ты сам мучил и убил христиан. Ты как умеешь так сказать? Конечно, он это знал. Я считаю, что он чувствовал тот дерзновение, тот прощение до таком степени, что он так сказал. Понимаете, что прощение, которое мы получаем от Бога, отличается от прощения, которое мы получаем от человека. В нашем человеческом опыте мы грешили против людей, они нам простили. А что значит тот прощение? Вроде так, что он или она сказали, ну ладно, все, ладно, об этом не будем дальше говорить, все, ладно, я все, заканчиваем дела об этом. Речь об этом дальше не будет. Ой, спасибо, ладно, я прощу тебе, все, давай. А то прощение от Бога, это совсем по-другому. Он взял тот грех и снял. Если ты грешаешь против меня, я не могу тебе простить, но я не могу вот, снять тот грех. В моральном, духовном плане я это не могу делать. Между нами, хорошо, давай дальше. А перед Богом я не могу заниматься и трогать тот момент. То есть у нас нет опыта его прощения, потому что это от Бога. Наш человеческий опыт прощения, мы, наверное, считаем, что ну, Бог практикует такое же прощение. Нет. Его прощение, конечно, совсем по-другому. И это только крещенный верующий человек, который, по-моему, это знает. Это ну, испытывал такое прощение. Так, как и Павел. Что да, у меня чистая совесть. И говорят, что у меня чистая совесть, несмотря на то, что он ходил против вражни. Несмотря на то, что он ужасы делал. Он убил хороших, верующих людей. Это ужас, то, что он делал. Посему, да, приступаем с дерзновением к престолу благодати. Тут слово «дерзновением» на греческом. Мы встречаем дальше. В посланиях от Иоанна, где он тот слово использовал в контексте, как мы будем перед престолом Божьим на последний день. мы сможем быть, он сказал, с дерзновением перед Богом, перед Иисусом во время судного дня. А как может быть? Значит, наш опыт в молитвах, когда приступаем с дерзновением к престолу благодати, это, в принципе, наш опыт тогда, когда мы будем приступать, Бог даст, с дерзновением к престолу Иисуса в последний день. Потому что, в принципе, мы уже в Его присутствии. Прямо сейчас мы уже в Его присутствии. Вот. И это, наверное, слишком для нас добрый весть. Это слишком хорошая новость. Слишком хорошая. Мы предпочитали бы, если спасение было бы очень сложно, требуется очень много, очень добрых дел. И даже если ты совершаешь все эти добрые дела, но твое спасение все равно под вопросом. Так как у католиков, у православных, батюшки, поскольку я помню, такие, которые я слышал, очень агрессивно к людьми. Вы такие грешники, что думаете, что вы будете жить вечно? Вряд ли. Вы грешники, правильно? Согласны со мной? Да, мы согласны. Вот. Так и есть. Людей это предпочитают. Почему? Потому что это меньше требования для веры. Это легче, это верить. Это требуется гораздо глубже веру. Понять, что да, нет, у Иисуса была наша природа. Я во Христе, я в Нем. Вау, Он мне на самом деле простил, я буду точно жить вечно. Вау. Это требуется очень много веры. Но это тот веру, это то, что нам надо. Мы приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благовременной помощи. Я понимаю, что это значит, что когда нам надо Его помощь против искушения, Он готов дать нам ради того, что у Иисуса была наша природа. Представляете, что ты в ситуации, где провокации начинаются. Кого? И ты знаешь, что я буду вообще кричать на этом человеку. А в этом полсекунд. До того, что ты начинаешь кричать, Господи, помоги мне, чтобы не делать. Это, по-моему, это как я понимаю. Для благовременной помощи. Вовремя. Именно тот помощь, который нам надо. Это не деньги, это не ничего, кроме того, что Его Дух, Его духовности. Вот. И чтобы мы сможем смело ожидать Царствия Божия, зная, что Он меня любит, я не один, я буду спасен. Это вот помощь, которой нам надо. Не знаю, если у вас комментарии, вопросы.